Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
9 августа 1937 года в комиссию партийного контроля при ЦК ВКПБ обратился товарищ Глазко, управляющий Московской областной конторой медисбыта. Он привез заявление и образец маслобойки, изготовленный на заводе номер 29. По заявлению товарища Глазко, комиссия партийного контроля во главе с товарищем Васильевым провела проверку на заводе номер 29. Комиссия установила: данная маслобойка была сконструирована в тресте ширпотреба ГУАПа старшим инженером Тучишвили. Начальник цеха завода номер 29 Краузе добавил к маслобойке вторую лопасть, установив ее перпендикулярно первой. В результате этого расположение лопастей приобрело вид фашистской свастики. Начальник цеха Краузе по национальности немец, член ВКПБ с 1924 года. Конструкцию маслобойки, лопасти которой имеют вид фашистской свастики, утвердил начальник треста ширпотреба ГУАПа Тарский, член ВКПБ с 1925 года. В результате заводом номер 29 за 1936 год по указанному образцу было изготовлено 23 247 маслобоек, а за 1937 год 32 516 штук. На изготовление их было израсходовано около 70 тонн дорогостоящего металла, в то время как можно было употребить пластмассу и дерево. Комиссия также установила, что в 1936 году на завод приезжал заместитель начальника треста ГУАПа Борозденко, член ВКПБ с 1926 года. Товарищ Борозденко вместо исправления положения лопастей, которые имеют вид фашистской свастики, заявил: «Лишь бы рабочему классу хорошо было, не обращайте внимания». Несмотря на ряд сигналов, директор завода номер 29 Александров, член ВКПБ с 1924 года, не предпринял мер к изъятию и прекращению выпуска маслобоек, лопасти которых имеют вид фашистской свастики. Комиссия постановила: выпуск маслобоек, лопасти которых имеют вид фашистской свастики, считать вражеским делом. Председатель комиссии Васильев, 15 октября 1937 года. Из протокола Бюро комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ за номером 50 от 15 декабря 1937 года. Слушали. Пункт 1. Об изготовлении маслобоек с лопастями, которые имеют вид фашистской свастики. Постановили. Пункт 1. Принять к сведению заявление Наркома оборонной промышленности М.М. Кагановича, что в месячный срок лопасти маслобоек, имеющих вид фашистской свастики, будут изъяты и заменены новыми. Пункт 2. Дело о конструировании, изготовлении и непринятии мер к прекращению производства маслобоек, лопасти которых имеют вид фашистской свастики, передать в НКВД.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 13 часов 16 минут. После этих воспоминаний, вполне возможно, о будущем, мы сейчас перейдем к второй части нашей серии, наверное, с Александром Каменским, в программе совместно с журналом «Знание силы». И мы вернемся уже к 18 веку и к мифам русского 18 века. Все с криками «Потемкинские деревни», Саша, добрый день.
Добрый день.
Вот, прибегают все с криками «Потемкинские деревни» были или не были. Наверное, там много еще чего было в 18 веке.
Конечно, но, так сказать, по заявкам радиослушателей мы поговорим сегодня о потемкинских деревнях.
Я хочу задать вопрос. У нас есть книги, мы 5 экземпляров разыграем замечательной книги Натана Эдельмана «Твой 18 век». Я думаю, что с Натаном Эдельманом произошел перелом. 18 веком стали вот в наше то время массово интересоваться. Конечно, он распалил интерес к XVIII веку необычайно, Натан Яковлевич?
Тогда... Ну, в некотором смысле, да. Другое дело, что этот интерес в то время утолялся в основном романами Пикуля.
Не знаю. Я не знаю, Саша, это самое... Вот, например, мимо меня романы Пикуля прошли вот совершенно...
Да, так. Мимо меня тоже прошли, да. Но вот на массовом уровне, несомненно, это так
было. А очередь за эндельмановскими книжками вот там вот в проезде художественного театра стояла 6 часов утра, когда они выходили.
Ну, романы Пикуля тоже расходились неплохо.
Ну, что же, можно... Ну, кстати, ключ и прививка к и от романов Пикуля. Вот Натан Яковлевич Эдельман нам дал, во всяком случае, во многом. Вопрос у меня будет такой. Кто из русских государей XVIII века упорядочил престол и наследие? Важный вопрос, из-за которого много чего происходило у нас вообще. Вот, правда, проблему он, в конце концов, ну так, радикально не решил. Это была не единственная проблема. Пришлите нам, кто все-таки упорядочил престол и наследие. Плюс 7-985-970-45-45. Будет еще вопрос и еще ряд призов. Но это во второй части нашей программы. А сейчас Потемкинские деревни все-таки. Говорим о них.
Я думаю, что нет нужды объяснять, что означает само это выражение. И что за ним стоит, а стоит за ним то, что, я думаю, всем хорошо знакомо. Само это выражение по-своему уникально, потому что в данном случае мы имеем дело с выражением, про которое мы точно можем сказать, когда оно возникло и в связи с чем, с какими конкретными историческими событиями оно возникло. В этом смысле оно уникально. В чем суть? Да, и вот надо еще сказать, что уникальность этого выражения в том, что оно имеет и международную известность. Вот, к примеру, несколько лет назад в переводе на русский язык вышла замечательная книга известного французского историка Франсуа Блюша о Людовике XIV. И в этой книжке есть такой пассаж. Блюш пишет: «Самым известным очковтирательством было путешествие Екатерины II в Крым. По пути следования царицы князь Потемкин соорудил новенькие деревянные деревни». Ну, кстати, заметим, что вообще-то в России все деревни были деревянные.
За редкими южными исключениями.
Да. «Где якобы жили сытые крестьяне, которые приветствовали царицу, выражая свои верноподданнические чувства и свою радость. Все эти избы были демонтированы, но через 60 верст на ее пути та же бригада мужиков приветствовала Екатерину на улице той же самой искусственно созданной деревни, чистенькой и процветающей». Ну вот, надо заметить, что эти строки принадлежат не какому-то, так сказать, злопыхателю и ненавистнику России, потому что мы, если откроем с вами, например, словарь современного русского языка, изданный в 1960 году, то там мы прочитаем, что выражение «потемкинские деревни» возникло после того, как князь Потемкин при посещении Крыма Екатериной II установил по пути следования императрицы декоративные подобия селений, чтобы убедить ее в успехах своей деятельности. Это, так сказать, официальное издание советское научное издание. Но при этом надо заметить, что вообще-то историки давно уже сомневались в том, что Потемкин строил вот какие-то такие деревни, которые переносились с места на место. Еще в дореволюционное время, скажем, в таком замечательном, прекрасном издании, как «Русский биографический словарь», было написано: «Много сплетен было распространяемо современниками об ослеплении императрицы, не замечавшей того, что Потемкин показывал ей будто бы картонные села». Заметьте, уже даже картонные они, да? «Переодетых солдат, толпы народа, нарочно перегонявшиеся с места на место. На самом деле в путешествии 1787 года показного элемента было не больше, чем в обычных подобных случаях». Так достаточно осторожно это сказано, но тем не менее и вполне ясно. И, в общем-то, историки в советское время, и в постсоветское время много довольно писали о том, что на самом деле ничего этого не было. А откуда же вот взялся? Взялся этот в полном смысле слова исторический миф. На этот счет существует несколько версий. И наиболее распространенная из них приписывает его создание современникам, преимущественно иностранцам. Ну, в качестве одного из них, например, называется некто Георг фон Гельвек, который вот в это время, как раз с 87 по 96 год, служил секретарем саксонского посольства в Петербурге. Он в 1800 году издал в Германии памфлет, посвященный Потемкину, где он вот как раз, так сказать, вот этот миф как бы конструировал. И вообще все, так сказать, путешествие Екатерины в Крым он описывал и изображал как некое такое театрализованное представление, которое, как он писал, никого не могло обмануть, кроме императрицы. Вообще, надо сказать, что во всех текстах подобного рода Екатерина почему-то предстает вот какой-то совершенной дурочкой.
Дурой, да.
Которая, вот, которую все обманывают. Ну, все понимают, что это обман, но кроме нее, конечно. Знаете, мне в связи с этим вспоминается, может быть, вы помните, в 60-е годы был такой замечательный фильм, снятый на основе сюжета гоголевского «Ревизора». Назывался он «Инспектор инкогнито».
Угу.
Там действие происходило в фашистской Италии, и вот так вот человек тоже попадает в какой-то небольшой город, его принимают за инспектора, начинают возить по окрестностям. И там стадо коров вот так вот перегоняли из одной деревни в другую, чтобы ему показывать. Но он при этом все время видел, что там была одна корова, такая очень бодливая. И у нее был один рог обломан. Mm-hmm. И он поэтому все время, так сказать, замечал, что это одно и то же стадо. Ну вот я думаю, что на самом деле, если бы нечто подобное происходило, Екатерина тоже бы все-таки заметила. Но как это было-то на самом деле? Вот для того, чтобы нам вообще-то разобраться в этой ситуации, нужно принять во внимание несколько обстоятельств. Во-первых, само путешествие Екатерины в Крым 1787 года – это было грандиознейшее мероприятие. По, так сказать, размаху своему оно, в общем, несопоставимо ни с чем подобным в русской истории. Потому что Екатерина ехала в сопровождении всего двора, дипломатического корпуса. Ее сопровождало несколько сотен человек, это помимо войск. И по дороге состоялась встреча императрицы с польским королем Станиславом Августом. Затем к ним присоединился император Иосиф II Австрийский. То есть это действительно очень такое важное, значимое, масштабное предприятие. Оно имело двойные цели. Во-первых, Екатерина вообще время от времени совершала поездки по стране такого, я бы сказал, инспекционного характера. И в этом смысле путешествие в Крым было одним из таких путешествий. Причем это не просто, так сказать, и не только инспекция, но и это был такой своеобразный способ ознакомление со страной, знакомство с подданными. Это был некий способ, я бы сказал, конструирования образа цельной империи. В этом смысле это было чрезвычайно важно. Но путешествие в Крым, в отличие от всех других екатерининских путешествий, имело дополнительный смысл. Оно имело очень важное политическое значение. Это была прежде всего демонстрация величия России. Именно поэтому Екатерину сопровождали дипломаты, именно поэтому Екатерину сопровождал Иосиф II. Путешествие в Крым должно было продемонстрировать могущество империи. Вот новая, недавно присоединенная территория к империи, Крым. Напомню, что Крым был присоединен в 1783 году, то есть за 4 только года до путешествия. И это вот должно было продемонстрировать успехи России в освоении этого пространства. Причем в, так сказать, категориях века просвещения Крым осознавался как такая, я бы сказал, нецивилизованная земля, которую предстоит приобщить к цивилизации. А приобщение к цивилизации – это миссия просветителей, это миссия просвещенного монарха, и, соответственно, вот успехи в Крыму также должны были продемонстрировать, вот, так сказать, и это направление как бы деятельности русской власти и ее успехи на этом направлении. Ну, а всякое путешествие императрицы, естественно, определенным образом обставлялось, определенным образом организовывалось. Ну, точно так же, как в наше время, так сказать, поездка по стране там, любого высокопоставленного чиновника, определенным образом, в соответствии с определенными правилами, так сказать, организуется, и ну, в зависимости от ранга организуется, так сказать, встреча и все, что ей сопутствует. Но XVIII век в этом смысле отличался, безусловно, особой пышностью. Существовал достаточно четко расписанный этикет, расписанные правила встречи императрицы. Все города, все селения, которые проезжал императорский поезд, должны были, естественно, украшаться. В каждом городе строилась триумфальная арка, непременно, которая ворота, через которые въезжала императрица в город. Все это украшалось ветками, цветами, гирляндами, статуями деревянными. Обычно это были статуи, так сказать, разного аллегорического смысла и содержания и так далее. То есть это был очень, так сказать, четкий, с одной стороны, но при этом весьма сложный ритуал.
Угу. Мы сейчас прервемся и дальше поговорим. Я сразу скажу, что правильный ответ был, кто упорядочил престол наследия, это Павел I. И правильно ответили у нас первыми Сергей из Петербурга, 812-298, Вера, 917-262, Людмила, 916-936, Дима, 917-593, Алексей, 910-550. Я задам следующий вопрос и скажу, что за вы получите за книги. Это новая серия «Замечательные перекрестки истории» издательства «Дрофа». На какую-нибудь тему выбирается художественное произведение и прилагается статья или небольшое исследование на ту же тему. И вот у нас мы разыгрываем феномен 25-го года, 1825-го, русский бунт с капитанской дочкой и вот исследованием архетипа русского бунта. И реформы-реформаторы издательства «Дрофа», там Мережковский и вот присутствующий здесь Александр Борисович Каменский. Вот там присутствует с реформами и реформаторами и жертвами реформ. А вопрос у меня такой. «Капитанская дочка». Назовите мне роман Вальтера Скотта, который фактически и фабульно, и сюжетно соответствует «Капитанской дочке». Я уж не буду говорить, что наверняка Пушкин читал, но это знаменитый роман Вальтера Скотта, в котором происходит фактически то же самое, только в другой бунт, в другую эпоху. Пожалуйста, назовите этот роман, плюс 7-985-970-45-45. Мы удаляемся на новости и возвращаемся к XVIII веку.